Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского городского радиоканала. В текущем году наша Иркутская область отмечает 80-летие. В преддверии юбилея уместно перелистать страницы ее истории, поговорить о ее прошлом. Валентин Григорьевич Распутин писал: «Слово «Сибирь» и не столько слово, сколько само понятие давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещая что-то неопределенно могучее и предстоящее». Итак, слово «Сибирь» появилось впервые в русских летописях в 1407 году. А 26 сентября 1937 год является официальным днем рождения Иркутской области. Область прошла длительный исторический путь. От Иркутской губернии, выделенной еще Екатериной II в 1764 году, наша губерния была второй в Сибири после Тобольской и никогда не утрачивала своего названия Иркутской, будь это провинция, наместничество, генерал-губернаторство, Восточно-Сибирский край, Восточно-Сибирская область. Историческое имя Иркутская не подлежит изменению. Площадь области 767,9 тысячи квадратных километров, или 4,6% территории России. По величине наша область на шестом месте в Российской Федерации, равна Франции. На ее территории может разместиться 3 Великобритании. Протяженность с запада на восток 1500 километров, с юга на север 1400. Граничит с республиками Саха-Якутия, Бурятия, Тыва, Красноярским краем, Читинской областью. Протяженность границ 7240 километров. Из них сухопутная 6720, водная 520 километров. Почти две трети территории находятся на высоте 500 метров. На долю низменности приходится всего лишь 1% общей площади. Расположенная почти в центре азиатского материка, область имеет значительную расчлененность рельефа, что и определяет разнообразие климата. Зима суровая, продолжительная, температура ниже нуля держится от 160 до 180 дней в году. Осадков за год составляет 350-800 миллиметров. Из них 3/4 выпадает летом. В целом тепла и влаги достаточно для земледелия. В Иркутской области сегодня насчитывается 467 муниципальных образований. Из них 32 района, 10 городских округов, 63 городских и 362 сельских поселения. И у каждого населенного пункта своя история, своя традиция, свои проблемы, достижения. Люди пришли к нам в Сибирь из различных районов Европы и Азии в поисках места охоты. Самыми многочисленными народами в нашем крае были курыканы, это далекие предки якутов тюркского происхождения в VI-XI веках. Они были самыми многочисленными, жили по берегам Байкала, в долине Ангары, в верховьях Лены, занимались скотоводством, особенно любили разводить лошадей. Лошадь для них была одним из достояний. Любили разводить крупный рогатый скот, овец, верблюдов. Курыканы были первыми земледельцами. С помощью лошадей и быков распахивали большие участки земли. Умели плавить железо, занимались кузнечным делом, жили в землянках. В начале XI века под давлением монголов большая часть Курыкан ушла на север к якутам. Но вопрос о том, кем же были курыканы и что с ними стало потом, окончательно так и не разрешен. Жаркие дискуссии об этом в научных кругах шли во вторую половину XX века. Академик Алексей Окладников придерживался точки зрения, что курыканы были тюркоязычными. Другие ученые считали, что они были близки монголам, а якутские историки уверены, что курыканы – предки современных якутов. В 90-е годы иркутский ученый-археолог Владимир Свинин на основании исследований современной бурятской топонимики пришел к выводу, что курыканы были союзом племен, в составе которого были как тюрки, так и эвенки, так и предки современных бурят. Бурятский историк Никифор Ягунов считал, что господствующую роль в этом союзе играли тюрки, а эвенки занимали подчиненную роль. Он был убежден, что когда в начале X века нашей эры в Предбайкале вторглись монголоязычные хори-туматы, тюркские группы курыкан ушли на север. А монголоязычные курыканы остались, дали начало современному бурятскому народу. И, наконец, историк из Улан-Удэ Баир Дашибалов защищал точку зрения, что потомками курыкан является бурятское племя хори. В XII – начале XIII веков обитали в нашем крае буряты. Первоначально эти жители Предбайкалья назывались баргуты, то есть лесные народы. Позднее это слово превратилось в буряты. Примитивно вели земледелие, выращивали проса, ячмень, больше занимались охотой, между собой были буряты дружны и общительны, отличались гостеприимством, гостю они уступали лучшее место у огня, подавали лучшее угощение. Основным занятием их было скотоводство, охота и рыбная ловля. Кочевали буряты в поисках пастбищ для скота, охоты и рыбной ловли. От курыкан буряты переняли мастерство кузнечного искусства, жили в юртах. Коренными обитателями нашего края были также эвенки. Занимались они оленеводством, охотой, рыбной ловлей, жили в чумах. Питались эвенки мясом, рыбой, молоком. По торжественным случаям готовили саламат, то есть кашу из муки и жира. Эвенки отличались выносливостью, очень были наблюдательны. Этот народ храбрый, веселый, добрый, большие хлебосолы и любили сами находиться подолгу в гостях. В Нижнеудинском районе до сих пор живет древняя народность тофалары – тофы. Сегодня их осталось мало. По происхождению и языку они ближе к тувинцам. Занимались оленеводством, охотой, жили в юртах. Таким образом, эти народности до прихода русских имели свою историю, но по уровню развития они значительно отставали от русских. Русские узнали о существовании бурят и стали брать с них ясак. Это была их заветная мечта. Буряты добровольно согласились платить ясак. А чтобы его собирать, строили остроги. Илимский, Усть-Кутский, Киренский, Верхоленский, Удинский, Братский, Балаганский, Бельский, а в 1661 году Яковом Похабовым – Иркутский. К середине XVII века вся территория нашего края вошла в состав русского государства. Это соединение способствовало подъему производительных сил и культуры в нашем крае. От русских буряты переняли пашенное земледелие, различные ремесла, познакомились с зерновыми культурами, такими как рожь, овес, пшеница. В свою очередь русские у бурят заимствовали навыки ухода за скотом. Под влиянием русских буряты стали строить деревянные избы вместо войлочных. Русские изучали охотничий опыт, умение выслеживать зверя, определять места его обитания. Местные народы получали от русских металлические изделия – чугунные котлы, посуду, сукно, ткани, ружья, соль, табак. Первые районы земледелия сложились вокруг Братского и Илинского острогов. А когда на Лену прибыл Ерофей Хабаров, он распахал и засеял первые десятины земли. Он также впервые в этом крае начал варить соль, построил мельницу. Русская пашня постепенно появилась на всей территории нашей области. А к концу XVII века здесь было уже 300 сел и деревень. В первой половине XVII века русские начали изучать и осваивать территорию области. Большую роль сыграли землепроходцы, и первым из них был Пенда. Вслед за ним пришли другие землепроходцы – десятник Савин, Тюменец, Перфилев, Бугор, Хрипунов, Курбат Иванов, Колесников. Они первыми из русских вышли на берега Байкала, дали об озере интересные сведения, составили карты. Землепроходцам приходилось преодолевать бурные реки, таежные дебри. В этих походах они проявляли мужество, терпение, выносливость, героизм, отвагу, свойственные русскому народу. В своих отчетах они дали сведения о реках, Ангаре, Лене, Нижней Тунгуске, Илиме, о мягком золоте пушнине, о недрах, о суровом климате, о местных жителях. Сведения землепроходцев заинтересовали промышленников, купцов, крестьян, которые вслед за ними пошли в Восточную Сибирь. Землепроходцы присоединили сибирские земли к русскому государству, расширили его границы и приобщили к русской культуре местные народы. Это произошло в середине XVII века. А с 1669 года братья Михалёвы начинают производство соли в Усолье и в Усть-Куте. Через год началась добыча слюды в районе Слюдянки, а затем в районе реки Мамы. Слюда считалась лучшей в России. Вместо стекол ее вставляли в окна. И соль за хорошие вкусовые качества славилась на всю Сибирь. Наш край был разделен на воеводства, и Иркутск в 1682 году стал центром самостоятельного воеводства. В руках воевода сосредоточилась вся власть. В компетенцию воеводы включались различные следственные и разыскные дела по уголовным преступлениям. Воевода имел право определять степень вины и устанавливать наказание вплоть до смертной казни. Среди воеводов встречались самые разнообразные люди. Были опытные, энергичные, много сделавшие для развития города и края, но были и корыстные, оставившие о себе дурную славу. Они обычно говорили: «До Бога высоко, до царя далеко». И по этой поговорке они и действовали. Кроме своего собственного обогащения, не знали другой заботы. Несправедливость воеводского управления приводила бурят и ивенков к выступлениям, восстаниям. Такие выступления были на Лене и Лиме. С конца 1724 года воеводство было переименовано в провинцию во главе с вице-губернатором. А через 40 лет, в 1764, Сибирь была переименована в Сибирское царство. И при этом было предписано в указе Сената в Иркутскую губернию. Началось строительство церквей и монастырей. Но первоначально все церкви были, почти все, были деревянными. Спасская церковь, Богоявленский собор, Вознесенский в Жилкино, Знаменский женский в Иркутске, Киренский, Братский, Балаганский, Култукский. К монастырям были приписаны крестьяне, которые должны были обрабатывать монастырскую землю, варить соль, пасти скот, ловить рыбу. Монастыри в значительной степени способствовали усилению гнета крестьян. Фактически они были крупными феодальными хозяйствами. Крестьяне часто устраивали побеги, скрывались в лесах. Восстания происходили в Бирюльской слободе, в Братском остроге, в Вилимском крае, а также был осажден и Иркутский острог. Реформы Петра I оказали влияние на развитие нашего края. В 1731 году основана Тельминская мануфактура, которая сначала вырабатывала только сукно, затем шелк. Она была единственной крупной мануфактурой. При ней был открыт позднее кожевенный завод, действовал и железоделательный завод в Тельме с 1732 по 1736 год, а в 1738 железоделательный завод на реке Анге. Это был первый завод. Открываются постепенно первые школы, училища. Во второй половине XVIII века строится Московский сухопутный тракт. Сооружение тракта было подлинным трудовым подвигом русских крестьян. По тракту перевозят различные грузы, вырастают деревни, которые стали впоследствии городами: Черемхово, Зима, Тулун, Тельма, Куйтун. Основной хлебной культурой в губернии была рожь. Сеяли коноплю, лен, пшеницу, гречиху, выращивали овощи, лук, чеснок, морковь, капусту, редьку, свеклу. А с 60-х годов 18-го столетия начинают выращивать картофель, а семена были завезены из Санкт-Петербурга. Строятся винокуренные заводы, Александровский, переоборудованный в центральную каторжную тюрьму Александровский Централ, Илгинский винокуренный завод в Жигаловском районе, Николаевский. Заложена была основа стекольной промышленности. В это время ученым Эриком Лаксманом в 40 километрах от Иркутска создается Тальцинский стекольный завод. Помимо хлеба, важное место в рационе жителей Иркутской губернии занимало мясо и рыба. А центром рыбопромышленности был Байкальский бассейн. Здесь добывали рыбу около 4000 человек. Добывали они в большом количестве, поэтому снабжалось население почти всей Восточной Сибири. Близость строевого леса облегчала его заготовку, и все это способствовало тому, что в Иркутске преобладали деревянные постройки. Но плана застройки города не существовало, и каждый хозяин выбирал место для постройки по своему усмотрению. И только во второй половине XVIII века внешний вид города изменяется. Принимаются меры к планированию и благоустройству города. Были выправлены и расширены главные улицы, обрезаны чрезмерно выступающие на них части построек. В 70-х годах XVIII века стали строить первые деревянные тротуары для пешеходов. На улицах появились доски с названием улиц. Главной считалась Заморская, ныне Ленина, а на месте нынешнего рынка находилась Арсенальская площадь. Слюду в окнах заменило стекло. Самым лучшим домом в Иркутске считался дом городского головы Сибирякова. В историю Иркутска Сибиряковский дворец вошел под именем Белого дома. Почти при каждом доме имелись огороды, где выращивали овощи. В первой половине XVIII века на территорию области проводились академические экспедиции. Их возглавляли естествоиспытатели, академики. Имена их высечены на фризе здания Иркутского краеведческого музея. Известные талантливые исследователи, изучавшие Восточную Сибирь, зоологи Дыбовский, Годлевский, геологи Чекановский, Черский, археолог Витковский, художник Вронский. В знак признания больших заслуг именем Кропоткина названы горные хребты в Восточном Саяне, на Патомском Нагорье, именем Черского – гора в Байкальском хребте, именем Чекановского – рабочий поселок в Братском районе. Значительный вклад в изучение области в конце XIX – начале XX веков внесли профессор Миротворцев, академик Александров, профессор Малышев, Шостакович, Вознесенский, Верещагин. Среди исследователей нашего района известны имена академиков Сачавы, Логачева, Одинцова, Флоренцева, Галазия, Кожова, Кротова и других. Уважаемые слушатели, я на этом заканчиваю разговор о истории Иркутской области. Продолжение слушайте в следующих передачах. Всего вам доброго, спасибо.